Итак, я представлюсь. Меня зовут Леонид, фамилия моя Тугутов. Лакшми Нараяна Дас – это мое имя, которое я получил при посвящении духовном. Мне 38 лет. Вкратце, средняя школа, педагогический институт, исторический факультет, армия, экономический университет, преподавание в институте, жизнь в буддийском монастыре. И вот до сегодняшнего дня все как бы связано с духовной жизнью, с духовной практикой. В 27 лет я отошел от мирских дел, будем так говорить, и на сегодняшний день мне 38 лет. 10 из них я уже занимаюсь исключительно изучением ведической философии и начал этот путь с изучения философии и практики буддизма. Сейчас я также работаю в некоторых институтах, преподаю на кафедре философии, в частности, преподаю на кафедре философии в Иркутской экономической академии. Также читаю курсы лекций в Улан-Баторском институте восточных философий и Красноярский институт непрерывного образования.
В Пуранах говорится, что каждый раз в нашей Вселенной происходят большие крупномасштабные военные действия. И идут очень большие ожесточенные войны на разных уровнях бытия. Кто с кем воюет? Написывается, что обычно сражаются два клана. Это суры, то, что мы знаем как полубоги, живые существа, человекоподобные живые существа, но очень высокого, самого высокого материального развития. Что это означает? Самой хорошей кармой, самой высшей сенсорикой для материального мира. Это то, что мы говорим, кто воспринимает все эти 64 измерения времени и пространства, владеет этими всеми свободно мистическими способностями, становится маленьким, большим там и так далее. Ну, вы помните, я рассказывал это. То есть то, что называется ситхи. То есть те, кто может управлять материальными элементами материального мира. Землей, огнем, водой, эфиром и воздухом. А также способен воздействовать на разные проявления человеческой деятельности в материальном мире. То есть ум, интеллект, ложное эго и оскверненное сознание наше. Читта называется. То есть все эти высшие живые существа так или иначе непосредственно участвуют во всей нашей материальной и духовной жизни, особенно жизни живых существ, которые относятся к средним человекоподобным живым существам. Мы с вами человекоподобные живые существа среднего уровня, и в ведической литературе нас называют манушья, то есть люди, ман, то, что мы находим в английском языке, man, man, то есть манушья, это люди именно. Если мы говорим о других живых существах, мы не должны говорить, что на Солнце живут люди. Нет, там живут уже другие живые существа, но они также человекоподобные живые существа, но они не называются людьми. Людьми называемся только мы одни, и больше никто. То есть кто такие люди? Люди – это те, кто заселяют эту огромную территорию. Пхумандалы, в частности, Джамбудвип. Джамбудвип – тот остров, о котором я рассказывал на этой лекции. Есть разные человекоподобные живые существа, но не все они, еще раз подчеркиваю, называются людьми. Итак, наша с вами часть Земли, Бхарата-варша, является местом кармической деятельности и жертвоприношений. Это очень удивительное место. Практически от этого места зависит, какие силы пополнятся во Вселенной – силы света или силы тьмы. То есть суры представляют силы света, и асуры, демоничные живые существа, они представляют силы тьмы, то есть то, что мы с вами видим даже внутри себя, какие-то хорошие стороны, какие-то недостатки видим. Итак, за все эти недостатки, так или иначе, или с этими недостатками, мы связаны с асурами. Любое наше негативное качество тут же связывает нас с этими силами, мгновенно. Если я сейчас разгневаюсь или начну гордиться, или начну завидовать, испытывать какое-то очень сильное, похотливое чувство, то я мгновенно этим чувством, поскольку это все вид энергии определенной, я тут же связываюсь с теми силами. И между нами происходит какой-то определенный взаимообмен. Они могут на меня воздействовать через эти мои плохие качества. Также, если я испытываю какие-то хорошие качества сознательно, то есть могу управлять своими эмоциями, могу управлять своими желаниями, а мы можем все с вами управлять своими желаниями, поскольку мы в человеческих формах, и манушья считается очень возвышенной формой из всех человекоподобных живых существ. То есть мы при такой незначительной сенсорике обладаем очень мощным волевым фактором. И вы наверняка замечали, что в разных писаниях, произведениях, вот таких эзотерических или даже сказках, казалось бы, люди всегда побеждают более могущественных живых существ в сенсорном отношении. Вы замечали, да, это? Что люди при всей своей такой, как будто бы примитивности, кажущейся, сенсорной примитивности, они что-то не могут там сделать, ну, почти как в сказках «Ванька дурак», помните, да? То он везде как бы выигрывает какими-то своими странными качествами, которых недостает у более развитых в сенсорном отношении живых существ, как светлого типа, так и темного типа. И люди на самом деле описываются как очень необычные живые существа, что именно манушьи имеют возможность в духовном отношении, в кармической своей жизни возвыситься куда более быстрее и качественнее, чем полубоги и демоны, при таком низком сенсорном статусе материальном. То есть вот это очень удивительное положение людей. И почему все эти события, которые описываются в Бхагавадгите, в Пуранах, в основном такие самые серьезные конфликты, они происходят здесь, на Земле. И именно на территории Бхарата-варши. Не на других территориях, вот 8 варш нас окружают. Говорится, там люди доканчивают исчерпывать свои благочестивые реакции, которые они не исчерпали на райских планетах. 8 областей рядом с нами предназначены для живых существ, которые пришли с райских планет. Получили человекоподобные живые существа и пытаются продолжить свое наслаждение. Все они живут 10 тысяч лет, они очень красивы. Говорится, мужчины все совершенны, женщины очень красивы. Нету определенных недостатков, я не буду сейчас объяснять, какое положение занимают люди того уровня. И, естественно, они с нами не совсем вдохновлены общаться. Не совсем вдохновлены. Почему? В силу разных задач. Наша задача – это меняться. Их задача – наслаждаться. То есть они как бы в отпуске себя чувствуют, а мы постоянно на работе. Понимаете, да, в чем разница? Для нас наш уровень – это постоянно систематический труд над собой, над чем-то. То есть мы тут выбираем, действуем. Они только занимаются одним. Они просто исчерпывают остатки своего благочестия. Некоторые из них идут путем религиозности и путем наслаждения. То есть сочетают духовную жизнь и чувственное наслаждение очень высокого уровня. Говорится, что в основном жители этих варш наслаждаются сексом. Секс является самой большой наградой для живых существ, воплощенных в материальных телах. Поэтому вся их деятельность протекает во взаимоотношениях межполовых. Очень красивые женщины, очень красивые мужчины, очень красивая природа, доступные явства, пища, не надо работать, никто не ходит на работу, все обладают сенсорными способностями, и у всех очень высокий потенциал половой потенции. И люди, пребывая в гуне благости, не оскверняются сексуальными отношениями. То есть, если на нашем уровне, вступая в половые отношения, мы испытываем чувство отвращения, так или иначе, и привязанности, то они не испытывают чувство отвращения, но испытывают чувство привязанности. Лишенное чувство отвращения. Лишенное чувство отвращения. Поэтому мы видим, что во всей литературе, даже античной, описывается жизнь полубогов с позиции их сексуальных взаимоотношений. Мы видим даже в античных произведениях, все там вот эти вот их игры полубогов всегда связаны с сексом. Это очень необычное положение. И говорится, что только на уровне Земли и низших планетах секс является греховной деятельностью. На уровне высших живых существ секс не имеет такого отвратительного положения и не несет за собой такие тяжелые реакции. Он просто несет привязанность к материальной жизни, не больше. Но не оскверняет в плане разрушения, зависти, в плане ревности. На нашем уровне сексуальная жизнь несет очень негативные последствия. Сами знаете, вот эти все скандалы, все это, все эти истории наши. Это связано с низшим проявлением наших отношений. Там этого не происходит. Итак, эта битва между живыми существами, сурами и асурами, происходит постоянно. Постоянно. Что значит постоянно? Есть определенные моменты, когда возникает большой конфликт во Вселенной. В разные эпохи возникают большие конфликты. И демоны претендуют на высшие сферы деятельности, то есть на власть, над управлением всей Вселенной. Всех интересует власть. Всех в этом мире интересует власть. Одни получают ее от божественных начал, то есть Бог устанавливает какую-то власть как самый высший авторитет. И другие хотят эту власть постоянно захватить, то есть путем смещения власти, то есть узурпатора, так называемого. И это узурпирует власть обычно вот эти демоничные живые существа. С какой целью? Всем нужны рабы, всем нужны слуги. И здесь, на Земле, и на этих уровнях нашей особенно деятельности средних планетарных систем, она очень огромная. Мы не можем ее даже рассмотреть как просто Земля, если говорить с позиции современного языка. Это целые планетарные системы, целые галактики среднего типа. И все они заселены живыми существами. И от деятельности этих живых существ среднего уровня зависит, кто будет стоять у власти. Демоны или полубоги, то есть суры или асуры. И это зависит от нашего благочестия. Идем мы путем религиозности, мы помогаем силам света, каждый в отдельности. Как он мыслит, как он действует в соответствии с законами, он пополняет армию света. Как только человек деградирует, начинает нарушать правила и предписания, он тут же автоматически, даже не зная этого, пополняет силы тьмы. Это происходит автоматически. И как бы мы о себе не думали, хорошо или плохо, что бы мы не нашли в своем сердце, что мы очень хорошие, порядочные люди, если мы не следуем определенным предписаниям, то мы сразу автоматически пополняем силы тьмы. Как мы говорим, если вы помните, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Так и мы с вами можем думать о себе очень хорошо, но так или иначе мы становимся членами этой армии, армии негативного воздействия. Итак, первый стих Бхагавад-гиты начинается со стиха «Хармакшитре Курукшитре Самам Витаю Юцавага Мамакам Чандавам Мамакам Чандавам». Как там?
«Мага Пандава
Чайва Кима Курванта Санджая». Описывается эта область, где произошла эта битва, как дхармакшетра, то есть поле деятельности или поле жертвоприношения, как будет использована наша деятельность, что мы пополним, или запас своего эгоизма через эту деятельность, или мы пополним божественное начало свое, увеличим свое благочестие, именно духовное благочестие. Итак, некогда во Вселенной последний раз произошла крупномасштабная битва между сурами и асурами. То есть то, что мы называем, может быть, современным понятием, как космическая война, большая космическая война, где был задействован крупный вселенский воздушный флот. Это описывается в Пуранах. Все вот те корабли, которые я перечислял, виманы, они были задействованы. И в Пуранах есть описание этих страшных войн, грандиозных войн. И полубоги победили асуров и отправили их на низшие планетные системы, которые называются Биласварги. В пятой песне Шримад-Бхагаватам описываются эти райские демоничные планеты, где уровень материального процветания очень высокий, выше даже почти, чем наш технический прогресс. Но в духовном отношении, в их морали, они очень низкие люди, очень низкие живые, вернее, существа, человекоподобные живые существа. И каждый раз они хотят реванша. Каждый раз это происходит. И в конце определенных юг есть санхи. Санхи – это астрологические периоды в югах. И в каждой юге три санхи астрологических периода. И в эти астрологические периоды эти живые существа пытаются взять власть здесь, на Дхармакшетре, среди людей, чтобы остановить жертвоприношение, то есть дискредитировать знания, чтобы прекратили совершаться жертвоприношения и пополнялись силы света. Шура. И вот более 5000 лет назад эти демоничные живые существа, их называют дановы, жители Биласварг, они пришли сюда в ожидании определенных перемещений астрологических. Каждый раз, когда в в космосе что-то сменяются, планеты. Иногда открываются врата, так называемые. Мы сейчас часто слышим в литературе, там, врата ада, там, врата... Адаха, слово ада на санскрите означает низшие. То есть открываются врата с низших планет на наши уровни. И живые существа демонического уровня приходят сюда. Они обладают определенными ситхами, способностями. Они приходят сюда и вселяются в разного рода нарушителей. Когда мы не следуем, даже вот говорится, если человек ходит голым, то обязательно в него вселится живое существо. Нельзя ни в коем случае ходить голым. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Если особенно человек не обладает очень мощным теджесом, то есть определенной энергетикой сенсорной, которая позволяет ему быть защищенным от влияния разных живых существ. Простые люди все атакуются мгновенно. Поэтому в ведической культуре запрещено ходить голым. Если вы помните, запрещено вступать в неурочные половые отношения. Сейчас люди даже этого не знают. Стоит им нарушить хоть раз сексуальный режим секса, поскольку это все связано с энергетикой человека, как тут же в него вселяются разные живые существа. Но люди стали так грубы, если вы помните, я рассказывал на культуре, что они не чувствуют. У них настолько слабая сенсорика, что они не ощущают, когда в них входят и как на них оказывают влияние. Шрила Прабхупада в этом случае рассказывал о разных философах, как они находятся под воздействием асурических демонических сил и пишут разные трактаты, не зная даже сами того, что они полностью становятся пером и рукой низших сфер, демонических сфер. Это как у Нострадамуса, если вы помните, да, как он говорит, как же там у него есть такой Катрен, который очень необычный, вот он также воспринимает, но поскольку сенсорика очень высокая, он чувствует, что это не он делает. Он как бы говорит там, треножник из бронзы украсила вязь, он правит моею дрожащей рукою земли и небес, повелитель и князь. Такой как бы русский перевод, литературный. Что он как бы ощущает, что то, что он делает, когда он входит в определенные состояния, это не его заслуга, что даже всей этой автоматикой управляет другое живое существо более сильного сенсорного восприятия, или как мы называем медиумизм. Медиумы есть, знаете, да, слышали, когда они входят в определенное состояние, через них начинается эта вся система воздействия. Итак, эти живые существа демоничные спланировали, как атаковать Землю в определенный период. И они вошли во всех беременных цариц и родословной большой, которые имели хоть малейшее нарушение религиозное. Хоть малейшее нарушение. Они вошли и так получили грубые тела здесь. В Махабхарате описывается, как генная инженерия была установлена, все их тела, были разработаны целые схемы, как их сюда привести, этих живых существ. И огромное количество, сотни миллионов демоничных, очень крупного масштаба демонов вошли сюда, в нашу атмосферу, и вселились в тела беременных женщин царских родословных. Сурья Вамши и Чандра Вамши. Всех женщин, те, которые в конце два параюги имели разного рода несовершенства уже, то есть нарушения такие незначительные. И на самом деле это очень серьезная тема, что любое даже незначительное нарушение делает нас очень сильно подверженным разным влияниям негативного проявления вот этих потусторонних сил, темного такого характера или темной природы. Итак, эти живые существа получили воплощение, и мы их узнаем с вами об этом в Бхагавадгите. Это кауравы. Все эти кауравы были демонами, все до одного. Все до одного кауравы были демонами. То есть вот этими личностями из Биласварг. И есть история, всеми кауравами управлял царь Дурьодхана, он там описывается в Бхагавадгите, Дурьодхана. Как Дурьодхана попал на Биласваргу, он сидел на берегу Ганги и хотел покинуть свое тело, потому что он был оскорблен одной личностью, это Бхима, один из братьев Пандавов. И он решил поститься насмерть. Он считал себя опозоренным. Там была одна история, может быть, потом вам расскажет вот Випхути Шакти Прабу. И он сидел на берегу Ганги, и вдруг прямо из воздуха вспышка появилась, описывается, и появилась очень могущественная женщина. Она взяла его за шкирку и в воздух утащила за собой. Это был Акаша Патана, эфирный коридор. Эта женщина пронесла Дурьодхану И вдруг он оказался в другом мире. Он увидел другие деревья, другие реки, другое солнце, все было другое, и он ничего не мог понять. И он увидел странных живых существ, не очень приятной внешности. И они подошли к нему и стали его отчитывать. Они сказали ему: мы тебя создавали столько времени, мы создавали твое тело, создавали твои ДНК, создавали твои способности. Мы целую армию хотели, чтобы ты возглавил. Мы сделали все эти коридоры, выжидали этих астрологических изменений. Мы тебя отправили на землю. Сейчас ты в роду Кауравов, великий царь. И твоя миссия, ты мессия, наша мессия. Все белосварги наблюдают за твоими действиями. И мы послали столько много помощников, сотни миллионов помощников тебе, которые также воплотились. И все твои приспешники это наши люди, ты наш. Мы создали тебя. И ты должен остановить этих пандавов. Ты должен уничтожить религию на земле. То есть дискредитировать ведическое знание, особенно веды. Особенно веды. Итак, Дурьятхана узнает о своей миссии. До этого даже сам Дурьятхана, будучи такой личностью и демоном, не знал. У него были разные сны. Описывается, что у него были разные сны, но он не мог понять, что с ним происходит. Он немножко даже считал, что он психически больной. Потому что ужасные сны его преследовали, где проявлялись какие-то необычные живые существа, которые говорили ему о какой-то миссии. Но он, попав в это измерение, немного как бы амнезию получил, забыл, что он должен делать. Но те качества, которые в нем проявлялись, они полностью исполняли эту миссию. Потому что у него уже были качества, которые, несомненно, должны были привести к конфликту. То есть своим моральным, этическим качеством он постоянно был конфликтным человеком. Он, говорится, он с детства был склонен искать недостатки, очень был материалистичен, любил все виды материальных наук, отвергал разные писания и так далее. В нем проявлялись все комплексы демонического человека. Итак, дальше Пурана описывает причину появления. Почему мы сегодня говорим? Пурана не описывает это в прошлом времени, Пурана описывает это в будущем времени. Потому что это задолго до этих событий было описано. Все эти роли были распределены. Уже заранее было все известно, кто придет, где, в какой семье родится, какие кланы будут возглавлены этими личностями. И поэтому мы должны Бхагавад-гиту воспринять как борьбу между силами света и силами тьмы, несомненно. Суры и асуры. Все они собрались на этом поле битвы Курукшетры. Это самое важное место во вселенной Курукшетра. Есть история, как это поле вспахал царь Куру, для того, чтобы все живые существа во Вселенной получили благо. Есть в нашей Вселенной разные точки энергетические, по которым проходят оси. Оси, энергетические оси, то есть каналы, которые выводят наши разные психические достояния в разные сферы, высшие, низшие, и также в духовный мир отправляют. И Курукшетра является центром такого места, то есть там происходит, как, ну, говоря, наверное, словами науки, я не ученый, там энергетический столб, такой ствол, как бы коридор через это место проходит. И все события, то сознание, в которых участвуют в событии живые существа, оно сразу поднимается в высшие сферы и происходит определенная реакция. То есть живые существа могут получить что-то от того, как они будут себя вести на Курукшетре. И до этого сражения это было место паломничества. Там проводились великие крупные огненные жертвоприношения, о которых я рассказывал на лекциях. И вот это было единственное жертвоприношение военного типа Курукшетра. То есть не просто возливание масла в огонь, а было жертвоприношение как битва между демонами, воплотившимися в человеческих телах на планете Земля, и полубогах, которые воплотились как сторонники пандавов. Как сторонники пандавов. Если вы помните, в Бхагавад-гите сразу в предисловии начинается объяснение этого. Итак, демоны получили возможность прийти сюда. И какое-то время им удавалось контролировать многие сферы сразу. Они взяли под контроль. Даже сейчас мы знаем, по описаниям Бхавишти Пурана, что в нашу эпоху, сейчас, прямо в эти года, практически все правители наших стран, они являются потомками Кашьяпы. Говорится, что все они асуры. Так говорится в писаниях. Я не могу говорить, так ли это или нет. Но говорится, что все до одного правители в данный момент являются потомками Кашьяпы. И поэтому, говорится, звучит голос Бхагавад-гиты. Только поэтому зазвучала Бхагавад-гита. В Шримад Бхагаватам есть стих, где говорится, что когда звучит Бхагавад-гита, значит, к власти пришли демоны. Поэтому Бхагавад-гита — это как бы вот эта вот раковина, в которую дуют. Как бы пришел час решать, как себя вести, что делать. И есть эти описания, признаки влияния демоничных живых существ, на все процессы в жизни людей, в жизни общества, которое лишено знания, что все сбиты с толку, никто не может понять, кто стоит, где, что, как действовать. Итак, следующее, значит, первый этап. Демоны пришли сюда, получили рождение. И полубоги испугались могущества демонов. И говорится, они обратились к Брахме, к высшему живому существу в материальном мире. И Брахма пришел на берег Молочного океана и стал молить Господа Кришну, Вица. И Кришна появился перед полубогами и сказал, что «что вы хотите?». Они сказали, что здесь, на земле, очень серьезная ситуация, и мы практически не можем контролировать Вселенную. Мы теряем свою власть, потому что демоны очень сильные стали, они останавливают определенные виды жертвоприношений, а все полубоги живут частью жертвоприношения. Все, абсолютно. Все наши, нашим благочестием. И когда уровень снижается, особенно среди брахманического населения, то есть люди, которые заняты исполнением жертвоприношений, то полубоги теряют силу, теряют контроль и власть над этими сферами, которыми они должны, обязаны контролировать. Итак, эти живые существа обратились к Брахме. И Брахма обратился к Кришне. И Кришна ответил на зов Брахмы, потому что Брахма является сыном Кришны. Он саморожденный, он появляется из пупка Гарбхадакашая Вишну. И Господь Вишну явился перед полубогами и спросил, что вы хотите. Они сказали, здесь такая проблема, демоны. Вишну стал объяснять им, что это ваша карма. Вы отклонились от принципов религии в течение времени, вы наслаждаетесь. И как результат этого приходит власть других живых существ. Что я могу сделать? Но они стали говорить, что мы твои преданные, не мог бы ты нам помочь. Он сказал, хорошо, я могу вам только помочь духовно, советами. Поскольку я равно отношусь и к демонам, и к вам, поскольку все вы мои частички, и все по-разному обусловились, вы в процессе кармы заняли положение полубогов, они в процессе своей деятельности кармы стали демонами, но я к вам отношусь равно, поскольку я воспринимаю вас, истинное ваше положение, как душу вижу. И вы заняты всеми этими материальными процессами. Я лишь могу обещать вам, что я приду и стану советником вашим, не больше. И стану вашим духовным советником. Я дам вам исключительно духовное руководство. Никакого другого. И полубоги согласились, они обрадовались. И он сказал, но при этом у меня одно условие. Вы также должны все не зайти на землю и получить человеческое рождение. В этом же самом роду. Куру. А дальше они сказали, что будет. Он сказал, а дальше вы увидите, что будет. И все полубоги знали, что если человек получает форму, полубог получает человеческую форму, то он забывает, что он полубог. Он становится человеком, он забывает о своем прошлом полубога. Так же, как демоны многие, они забыли, что они демоны. Они начинают мыслить просто как хорошие люди и как плохие люди, не больше. И те, и другие думают, что действуют как? Правильно. Таков признак появления на этом уровне. Что мы забываем, откуда мы пришли. Так устроено, чтобы выбор был естественным. Чтобы выбор исходил из естественного положения. И полубоги, они очень беспокоились, и они сказали, как же так, мы знаем такой закон, что если мы получим человеческую форму тела, то мы забудем, что мы представляем силы света. Он сказал, ничего, все ваши качества с вами останутся. Ваша праведность, вы будете людьми. Может быть, вы не будете помнить, что вы полубоги, но ваша праведность будет присутствовать в вашем сердце. И результат вашей преданности, поскольку это духовная потенция, остается навечно. Вы сами сможете разобраться, где и на какой стороне быть вам, как себя вести, поскольку вы все обладаете божественной природой. Но вы забудете только единственное, что вы полубоги. Будете думать, о, я такой падший, я такой грешный. Будете так думать, обычно люди так думают, порядочные особенно. Демоны всегда гордые, высокомерные, они всегда завистливы. Божественные натуры всегда очень скромны и самокритичны. Очень самокритичны. Говорится, как определить божественную натуру? Этот человек очень склонен искать недостатки в себе. Он ищет недостатки в других. Он видит свои пороки. Даже мелкий порок причиняет ему беспокойство. Он хочет быть всегда лучше. Он изнутри стремится быть более правильным. Он видит свою гордость, видит свое высокомерие. Чем же гордятся люди? Красотой, знанием, богатством и аристократическим происхождением. И мы можем увидеть, как в Бхагавад-гите Кришна объясняет это в 16 главе. Признаки демоничных личностей. Разных уровней. Он объясняет разные уровни демонических живых существ. Итак, полубоги пришли в атмосферу Земли. Они пришли на своих виманах, на своих кораблях. И они решили ждать, как они могут здесь воплотиться. И нужно было создать обстановку, ситуацию. И Господь Кришна стал создавать ситуации, как полубоги могут также получить рождение в этом царском роду. Пять основных полубогов должно было воплотиться и как бы стать представителями этой битвы. Почему описывается в Бхагавад-гите пять пандавов? Это пять основных представителей. Юдхиштхира – это Дхармарадж, Ямараджа, бог правосудия. Он является одним из махаджанов в этой вселенной. Это живое существо, которое строго следит за дхармой, за исполнением религиозного долга. И он является великим преданным, бхактой. То есть он бхакти-йогу практикует. То, что мы с вами практикуем, он практикует именно это. Преданность Кришне, безраздельно. Не без желания получить что-то взамен. Поэтому он имеет право здесь судить людей, всех живых существ. Он является судьей. И Юдхиштхира становится как бы его частью. Ямарадж воплощается как Юдхиштхира здесь. Через одну жену Панду, Махараджа Панду, которую звали Кунти. Кунти Деви, она описывается. А Кунти сама, она представляет также Шри Лакшми, частичное воплощение Шри Лакшми. Это супругу Господа, его энергию наслаждения. И также частично является олицетворением Шачи Деви, жены Индры. То есть эта женщина воплотила в себя несколько, как бы, аватар или несколько инкарнаций божественных потенций. Появляется Юдхиштхира. Также от Кунти появляется следующий ребенок, это Бхима. Бхима появляется от бога воздуха, Ваю. И воздух является основополагающим элементом во Вселенной. Потому что, говорится, ничего без воздуха существовать не может. Ни огня нету без воздуха, ни земли, ни воды, ничего. И поэтому он очень могущественный полубог. Наша жизнь вся протекает на потоках воздуха, если вы помните, я рассказывал. Даже та же сама прана. Прана – это тоже потоки воздуха, всевозможные. Жизненные потоки воздуха, все эти тонкие виды энергии. Появляется Бхима. Он появляется от бога воздуха, Ваю. Следующим появляется Арджуна. Арджуна появляется от Индры, царя небес. Есть глава всех полубогов. 33 миллиона полубогов существует во Вселенной, и Индра является главным. И также существует огромный пантеон мудрецов. Мудрецов во главе с Брамой и во главе с Саптаришей. Вот мы видим с вами на небе большую медведицу. Это называется планеты Саптариши, семи мудрецов. На каждой планете управляет один из мудрецов. И они перечислены также в Пуранах. Это очень благоприятно, поэтому во всей истории прослеживается, что все народы в прошлом отслеживали влияние вот этих семи планет. Поэтому мы все даже с вами, видите, со школьной скамьи знаем. Большая медведица, малая медведица, там все это. И от его второй супруги, Махараджа Панду, ее звали Мадри, появляются два сына от Ашвини Кумаров. Это лекари, божественные лекари, то есть знатоки аюрведы. Появляются тоже два близнеца, которых зовут Сахадева, Накула и Сахадева. Это два близнеца. И так появляются эти пять пандавов. Они не являются настоящими детьми панду, поскольку все были зачаты полубогами. Панду не участвовал в этих сексуальных отношениях. Панду был проклят сам. У него было две супруги, они были очень красивы. Но есть история, как появился панду. Ты рассказывал? Панду означает «бледный». Его мать во время полового акта с Вьясадевой, она думала, что Вьясадева, поскольку он был братом ее мужа, что он был красивым очень. Потому что они были кшатрийского рода. И Сатьявати, она очень много рассказывала женам своего сына о брате Вьясадеве. Вьясадева был мудрецом, он был браманом. Но женщины, они иногда, когда что-то слышат такое о мужчине, у них сразу рождается образ такой высокий, красивый, ну, как вы знаете, да. Женщина всегда так в уме как бы рисует себе такого героя-рыцаря на коне. И когда они согласились вступить с ним в половые отношения, как исполнение дхармы, продолжение рода, это обязательно было, и также существует это, то мать Сатьявати, то есть мать их мужа, она предложила им продолжение рода и вступить в Вьясадевы. И они предполагали, что это очень красивый человек. Они ждали, первая жена ждала его, и зашел. Он не мылся уже много десятков лет. Он был обросший. У него, вот, может быть, вы видели такую книжку «Легкие путешествия на другие планеты». Там йог такой сидит, ногти такие огромные, волосы. Говорится, что даже насекомые, они улетали очень далеко от него, потому что запах от него такой исходил, очень удивительный. И у него была такая удивительная, вернее, было такое удивительное положение. Он немножко глаза всегда прищуривал. Почему? Потому что когда он открывал глаза, они светились. Оттуда два луча исходили. И если он колебался, немножко гневался, то эти лучи могли сжечь все. Такие ситхи у него были. Он очень много занимался всевозможными подвижническими подвигами. И когда он появился перед этой женщиной, царицей, которая хотела видеть такого красивого в латах там, ну, мужчину, это был такой худой аскет, с черной-причерной кожей. Одно из имен Вьясадевы – Кришна. Он был полностью черного цвета, как негр. Это повергло его в ужас. От него исходил страшный запах. Он был весь заросший. У него в голове всякие ветки торчали. Он пришел, как вот он сидел там в Гималаях, он так и появился. Он не готовился даже к этому. Он просто пришел исполнить долг. Что? Нет, его не помыли. Почему его кто-то должен был мыть? Он был великим мудрецом. Он понимал, что думает, что женщина очень образованная. Это глупые женщины так ценят все по телу. Образованные женщины считали это милостью большой. Видеть только Вьясадеву, говорится, это было избавиться от последствий всех грехов. Только видеть его. И все писания говорили, они знали эти писания, что если им даже удастся увидеть Вьясадеву просто лично, то сразу чистая карма становилась. Человек жизнь набело живет, все сжигалось, все последствия. Так могуществен Вьясадева. И когда Вьясадева появился, сработала эта женская природа. И когда он стал исполнять свой долг, видя и нюхая это все, эта жена, она побледнела от ужаса. Она была в ужасе. Никакого удовольствия, естественно.
Первая зажмурилась.
Да, первая зажмурилась, но вот это мать Панду. Мать Панду была. И поэтому она побледнела вся от страха. У нее были такие неприятности внутри ее ума. И сын ее, когда мать в таком состоянии находится во время зачатия, то дети, они несут часть этой психики, которая, умонастроение, которое было у матери в момент полового акта. И Панду, он родился очень бледным, он был белого цвета. И сразу же, как результат таких взаимоотношений, он был на охоте уже, когда стал юношей, и он случайно убил оленя, который вступал в половые отношения. Это запрещено дхармой, убивать животных, когда они совокупляются. И он случайно, по неосторожности, попал в оленя, который занимался совокуплением с оленихой. А олень был проклятым браманом. И он проклял Панду, и он сказал, когда ты только хоть раз в жизни вступишь в половые взаимоотношения, ты сразу погибнешь, сразу умрешь. И все в родословной знали об этом проклятии. И поэтому у Панду своих детей не было. И когда мы говорим пандавы, это не были такими как бы прямыми детьми Панду. В Ведах говорится, что если муж разрешает жене вступить с какой-то достойной личностью в половые отношения для производства потомства, то этот ребенок, который был зачат с возвышенной личностью по разрешению мужа, считается законным сыном этого человека. Не того, который дал ему рождение, а по чьему разрешению жена зачала ребенка. Поэтому их также по шастрам считают сыновьями Панду, поскольку Панду выбрал этих полубогов, они совершали яги со своей женой, и полубоги перед ними явились. Каждый раз Кунти произносила определенную мантру, которую она получила от Дурваса Муни. Вот такой, есть такой мудрец великий, Дурваса Муни. И когда-то вернее, Кунти, она удовлетворила его, этого мудреца. И он дал ей мантру, при помощи которой она может вызывать любого полубога по своему желанию, что любой полубог вынужден будет явиться перед ней и исполнить любое ее желание. И так, согласовав со своим мужем все эти моменты, Кунти зачала троих сыновей от полубогов, главных полубогов, от Ямараджи, от Индры и от Ваю. И появились эти три ребенка – Юдхиштхира, Бхима и Арджуна. Вторая же супруга, Панду, ее звали Мадры, она попросила: «Скажи своей старшей жене, чтобы она научила меня этой мантре, потому что я несчастная. Ты такой красивый, мы тебя так любим, но мы никогда не знали тебя, твою близость. Хотя бы дай мне возможность зачать детей. Ты ей разрешил троих зачать от полубогов. Скажи ей, пусть она мне скажет эту мантру. Я тоже хочу иметь детей, которые будут считаться твоими детьми». И он попросил Кунти и сказал: «Один раз, позволь ей, один раз». Говорится, женщины, они соперничают всегда. Всегда, даже в те эпохи они соперничали. И она сказала: «Ну, я тебе даю мантру, но только смотри, один раз». Она сказала: «Хорошо». И она стала думать, кого же вызвать. И она вызвала Ашвини Кумаров, а их двое. Но они считаются как один полубог. Так она схитрила. И она вступила в отношения с двумя этими полубогами и зачала этих двоих мальчиков-близнецов Накулу и Сахадеву. Красивых, сильных, молодых близнецов этих, необычных личностей. И так она зачала этих детей. И после того, когда дети были маленькими, Панду пошел с Мадри в лес. И когда они шли в лесу, Мадри стала соблазнять Панду. Что-то с ней происходить стало. Была очень красивая местность. Говорится, почему мы говорим, вот хорошее место, вот плохое место на природе. Потому что это соответствует нашим чувствам. И было все так устроено, что они шли в таком месте, что половое желание разгорелось. Вы знаете, да, что все вот такие истории на курортах происходят везде, где вот хорошая атмосфера, там очень много разных вот таких событий происходит, любовных. Это естественно происходит.